новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона «Литок». И вот главные темы выпуска. На Саяно-Шушенской ГЭС, где 17 июля произошла авария, начинаются восстановительные работы. Сегодня исполняется 40 дней со дня гибели правозащитницы Натальи Истемировой. Радио «Свобода» начинает серию репортажей из стран Европы о подготовке к 70-летию начала Второй мировой войны. Сегодня в нашей программе сюжет из Польши, которая первой приняла на себя удар гитлеровской Германии. Вы слушаете «Свободу в полдень» и вернемся к главной теме – аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС имела технологический характер. И вот сейчас я хочу зачитать несколько сообщений, которые только что поступили на Интерфакс. Вот что заявил президент России Дмитрий Медведев. Он сказал, что авария на Саяно-Шушенской ГЭС стала беспрецедентной по масштабам техногенной катастрофой. И также он добавил, что органы госвласти в случае необходимости скорректируют действующее законодательство, регулирующее выплаты компенсации пострадавшим в результате техногенных катастроф. Версия теракта полностью опровергнута. Конкретные причины произошедшего будут установлены в ходе следствия. Об этом заявил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. Все 69 погибших в результате аварии опознаны. У родственников 6 пропавших без вести взяты образцы для генетических исследований с целью идентификации найденных на месте трагедии фрагментов тела. И сегодня проходят похороны еще 26 человек. Подробности в репортаже Анны Морозовой.
В машинном зале на СШГС приступили к восстановительным работам. Ведется расчистка завалов, частичный ремонт кровли, начато остекление рабочего помещения. Об этом нам рассказала руководитель пресс-службы Росгидро Елена Вишнякова. По ее словам, сразу после откачки воды из машинного зала специалисты компании начали проводить оценку состояния Компания уже заключила предварительное соглашение с крупных аварий. Версию теракта на СШГС следователи опровергли. Об этом нам сказал замруководителя следственного отдела Сибирского следственного комитета при прокуратуре России Владимир Ануфриев.
Дело расследуется по факту, устанавливаются детали и причины происшедшего. Можно однозначно сказать, что версия теракта, значит, полностью отработана, опровергнута, свое подтверждение не нашла, никакого взрыва на ГЭС не было, и произошедшее является аварией технологического характера, причины которой сейчас устанавливаются.
Владимир Ануфриев особо подчеркнул, что уголовное дело возбуждено не в отношении отдельных лиц, а по факту. Статья «Нарушение правил охраны труда, повлекшая смерть человека». «Для опознания погибших при аварии на СШГС пришлось прибегнуть к ДНК-экспертизе», – сказал Ануфриев. «На сегодня 69 работников станции, находившихся на СШГС во время аварии, считаются погибшими. Возможно, что в ближайшее время этот список пополнится».
Существуют фрагменты тел, обнаруженные, не принадлежащие вот этим обнаруженным трудом. Устанавливается их принадлежность оставшимся без вести пропавшим. Будет проводиться генотипоскопическая экспертиза, соответствующие эксперты, специалисты находятся на территории ГЭС. Фрагменты тел они увезут в Москву. Берут у родственников образцы крови и методом генотипоскопического исследования устанавливают родство с образцами, изъятыми от фрагментов тел.
Результаты генетической экспертизы должны стать известны в ближайшие 2 недели. Анна Морозова для Радио «Свобода», Хакасия.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 40 дней со дня гибели Натальи Истемировой. В Москве и других городах пройдут акции памяти известной правозащитницы. Истемирову похитили в Грозном 15 июля этого года. Позже ее тело было найдено в Ингушетии. Коллеги погибшей уверены, убийство связано с ее профессиональной деятельностью. Президент России Дмитрий Медведев поручил Следственному комитету прокуратуры России принять все необходимые меры для расследования этого громкого убийства. Однако правозащитники и коллеги Истемировой сомневаются, что власть найдет исполнителей и заказчик этого преступления. Рассказывает Мумин Шакиров.
Акции памяти Натальи Эстемировой пройдут в нескольких городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве люди соберутся у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре, в Питере – в сквере имени Чернышевского. Гибель Натальи Эстемировой вызвала большой резонанс не только в России, но и за ее пределами. Правозащитные организации многих стран призвали российское правительство добиться того, чтобы виновные предстали перед судом. Руководитель общественного движения «За права человека» Лев Пономарев скептически оценивает шансы Следственного комитета при прокуратуре найти заказчика и исполнителей, учитывая, что Чечню возглавляет президент Рамзан Кадыров, человек, который резко негативно оценивает...
Но даже вот ответы, которые мы получали на официальные письма, и то меня не устраивает. Например, там ли именно федеральные следствия. В этом во всем заинтересован был Кадыров, ну, не Кадыров. Следственного комитета, понимаете, ну, он прав. Нет, мы хотим от вас получить ответ. Он сказал, что она была, наоборот, об ее смерти. Это не значит, что он ее заказывал, но это значит, из ближайшего окружения уж точно могли это сделать. Но в Чеченской республике такая ситуация, что никакие федеральные там ничего не могут сделать, без, если вот позиция Кадырова уже озвученная, будет дальше там доминировать.
По мнению председателя правления общества «Мемориал» Арсения Рогинского, ожидать быстрого расследования убийства Натальи Эстемировой не следует.
Пока у меня возникает ощущение скорее имитации, а не искренней глубокой озабоченности, но все-таки говорить сегодня серьезно на эту тему рано. Я думаю, что мы что-то сможем сказать через месяц-другой. Но просто сейчас на них навалилось еще такое огромное количество, или еще дополнительные убийства, и еще вся эта история с Назранью, и так далее, и так далее. Как государство посреди всего этого сможет честно и непредвзято произвести розыск преступников по делу Эстемировой, мне совершенно не ясно. У меня, конечно, слабые, очень слабые надежды на то, что это произойдет всерьез, глубоко, объективно, то есть так, как должно.
После убийства Натальи Эстемировой отделение «Мемориала» в Грозном было закрыто. Решение о том, возобновится ли работа чеченского офиса этой организации, будет принято на специальном собрании «Мемориала». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
12:15 в Москве. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС имела технологический характер. Версия теракта полностью опровергнута. В Ханты-Мансийском автономном округе при тушении пожара нефтяных резервуаров обнаружено тело третьего погибшего пожарного. Партия «Яблоко» собрала необходимое количество подписей для регистрации своего избирательного списка на выборах в Московскую городскую думу. Следующая краткая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут. 14:07. Не пропустите программу «Свобода в клубе. Квартира 44». Вот некоторые темы. Московское архитектурное наследие. Точка невозврата. Можно ли бороться с разрушением старой Москвы? Какой должна стать Москва будущего? Гражданское общество и чиновники. Кто победит? Ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». В главных ролях, так называется первополосная публикация газеты «Коммерсант». Речь в ней идет о том, что Ростехнологии создают холдинг на базе «АвтоВАЗа» и «КамАЗа». Подробности у обозревателя прессы Валерии Шабаевой.
В пятницу стало известно, что на открывающемся на этой неделе в Москве автосалоне «Интеравто» Ростехнологии объявит о создании холдинга на базе своих активов в автопроме. 25% акций «АвтоВАЗа», 37,8% акций «КамАЗа» и 30% акций завода «Автодизель». Увеличенный баланс нового общества позволит автозаводам привлекать более дешевые займы, а сами заводы могли бы, например, сэкономить за счет объединения систем закупок – полагает один из акционеров «АвтоВАЗа» и «КамАЗа», признавая, впрочем, что никто не подсчитывал и разрабатывал общей стратегии. Пока источники издания знают лишь, что Ростехнологии решили сделать Сергея Кагогина председателем Совета директоров «АвтоВАЗа». Он сменит главу госкорпорации Сергея Чемизова, который, как и президент «АвтоВАЗа» Борис Алешин, покинет Совет. Идея объединить «АвтоВАЗ» и «КамАЗ» принадлежит покидающему завод Борису Алешину. Он начал лоббировать ее еще осенью 2005 года. Будучи главой «Роспрома», господин Алешин убеждал Владимира Путина и Горьковского автозавода. И выделение единому автопроизводителю беспрецедентного объема госсредств – 5 миллиардов долларов. Но проект не был реализован. Причина воскрешения идеи, утверждают источники «Коммерсанта», работающие с Ростехнологиями, в другом. По их словам, отдав управление «АвтоВАЗом» и «КамАЗом» Сергею Кагогину, госкорпорация завершит процесс вывода с «АвтоВАЗа» команды Бориса Алешина, который всегда был самостоятельным, мнение которого иногда шли вразрез с мнением акционеров. Сергей Кагогин осенью 2006 года уже рассматривался Ростехнологиями как руководитель «АвтоВАЗа». Тогда авторынок России рос, и, как рассказывали источники, господин Кагогин был готов возглавить «АвтоВАЗ» только в случае сохранения должности на «КамАЗе». Теперь же, по словам одного из его знакомых, мнение Сергея Анатольевича уже не было определяющим, и ему в каком-то смысле было поручено возглавить сразу два предприятия. Это означает, что на «АвтоВАЗе», который испытывает кризис перепроизводства, конвейер которого на месяц остановлен и который впервые столкнулся с угрозой серьезных сокращений персонала и социальных волнений в регионе, вновь начнется долгий процесс смены управляющей команды, который вряд ли пойдет на пользу. Один из источников издания на заводе утверждает, что для снижения риска
говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Свобода.
Это были довольно официальные заявления. Он говорил, по Москве собирается внеочередная сессия шотландского парламента, которая вот как раз будет обсуждать всю эту историю, благодаря которой или из-за которой, в общем, скромная автономная провинция Соединенного Королевства Великобритании вдруг попала в первые полосы газет и в заголовки теле- и радионовостей. Надо сказать, что действительно шотландская юридическая система, как и шотландская политическая система, и здесь действуют особые законы, есть шотландский парламент. Кстати говоря, сейчас у власти находятся как раз шотландские националисты, шотландская национальная партия. И уже в самой Шотландии резкая критика вот этого решения приобретает политический характер, потому что эта критика идет со стороны шотландской оппозиции. В частности, вот высказался бывший министр шотландского правительства, лейборист Джек МакКоннелл, который назвал это ошибкой. Но это локальная, скажем так, политическая арена.
Насколько могут пострадать американо-британские отношения из-за этой истории?
Есть разные мнения по этому поводу. Некоторые эксперты говорят, что, в общем, эта история будет забыта, но все-таки следует поместить этот скандал в определенный контекст. А контекст не очень хороший для американо-британских отношений. Прежде всего, несколько недель назад в Соединенных Штатах вспыхнула кампания республиканцев против реформы здравоохранения, предложенной Бараком Обамой. Обама предложил создать нечто вроде национальную систему здравоохранения, и в частности один из примеров такой системы – это государственная система помощи, поддержки, которая существует в Великобритании. И вот после этого республиканцы начали резко и недопустимо для американских политических нравов критиковать британскую медицинскую систему, называть ее неэффективной и, в общем, фактически оскорблять существующую в другой стране систему медицинского обеспечения. Это уже на самом деле сделало, несколько неприятными, а напряженными отношениями между двумя странами. А вот эта история, из-за которой, я напомню, что из 270 человек, погибших под Локерби, 180 американцев, это был именно американский лайнер, и естественно, что решение шотландского и британского, собственно говоря, в данном случае освободить Миграхи, оно вызвало, конечно, волну критики. Обама сам назвал ошибкой это решение. Открытое письмо написал директор ФБР Мюллер, который, кстати говоря, участвовал в расследовании теракта под Локерби. Так что, в общем, можно сказать, что эти отношения сейчас переживают не самый лучший период. Лейла?
Спасибо, Кирилл. О скандале вокруг ливийского террориста Миграхи, которого недавно освободили из шотландской тюрьмы, рассказывал мой коллега Кирилл Кобрин. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Польше усиленно готовятся к мероприятиям, связанным с 70-летием начала Второй мировой войны, которые призваны подчеркнуть тот исторический факт, что именно Польша приняла на себя первый удар гитлеровской Германии, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Началось в Польше 1939-2009. Так звучит главный слоган мероприятий, которые пройдут в Польше 1 сентября 2009 года. Точно под таким же названием совсем недавно в стране отмечали 20-летие легендарного круглого стола между лидерами «Солидарности» и властями Польской Народной Республики, который привел к падению коммунистической системы в Польше, а затем и во всей Европе, говорит министр культуры Польши Богдан Здраевский. Это очень важные даты, связанные с ними мероприятия уже прошли и еще пройдут почти в 200 польских городах. Это концерты, выставки, официальные мероприятия. На этом уровне в помещении муниципальных властей одного из районов Варшавы, например, открыта фотовыставка о том, как штурм на Варшаву гитлеровских войск и затем период оккупации переживал этот конкретный район. Это снимки, на которых показаны последствия для нашей части столицы и варшавского восстания и бомбардировок Варшавы самолетами Люфтваффе. Очень интересная часть экспозиции – это впервые представленные немецкие снимки Варшавы с воздуха в 1944 году, среди которых много фотографий именно нашего района, говорит один из организаторов выставки. По словам секретаря Совета охраны памяти сражений и мученичества Польши Анджея Пшевозника, празднование 70-й годовщины начала Второй мировой войны должно послужить объединению поляков. Речь идет и о представителях, и о сторонниках всех политических движений как правого, так и левого толка. Праздновать вместе будут и ветераны Второй мировой войны, и молодежь. Кроме серьезных мероприятий с участием глав различных государств, будет, например, издан комикс, в котором показана история поляков, начиная с 1939 и заканчивая 1989 годом.
По 89-й год.
Кульминация празднования 70-й годовщины вторжения немецких войск в Польшу будет иметь место 1 сентября. В Гданьске на Вестерплатте соберутся ряд мировых лидеров, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр России Владимир Путин. Именно визит российского премьера комментируют в Польше чаще всего. Глава польского правительства Дональд Туск считает приезд своего российского коллеги в Польшу в этот день и в это место символичным.
Сама обычность премьера России Путина, ну, очевидно,
самого присутствия премьера Путина, конечно же, недостаточно, чтобы мы были полностью удовлетворены в смысле истории. Однако факт, что россияне решили, что годовщину начала войны нужно отпраздновать на Вестерплатте, наверняка является с их точки зрения шагом довольно значительным и таким символичным знаком.
Россиян, напевно, кроком дość значимым и таким символичным гестом.
Между тем, в Польше с премьером Туском соглашаются не все. В средствах массовой информации то и дело появляются сообщения из России о том, что там всячески стараются очистить пакт Молотова-Риббентропа, а удар войск Красной Армии в спину сражающимся с гитлеровцами и полякам называют исторической необходимостью и правильным решением Сталина. Каждый человек, который хотя бы немного ориентируется в истории, знает, что 1 сентября на Польшу напали немцы, а 17 сентября Советский Союз, причем, можно сказать, в согласии с Берлином. Поэтому, конечно, можно закрыть на это глаза и приехать 1 сентября, чтобы отметить трагические события, связанные с нападением гитлеровцев на Польшу. Но, может быть, в таком случае хорошо было бы приехать и 17 сентября, чтобы вместе с нами отметить годовщину нападения и советских войск.
Советов.
Говорит политический обозреватель Анджей Козловский. По его мнению, и премьер-министр Польши Дональд Туск оказался в трудной ситуации. Многие в Польше ожидают, что в его речи будут упомянуты и 17 сентября, и Катынь. Хорошо, что премьер-министры Польши и России встретятся, ведь в последнее время такие встречи не случаются часто. Дональд Туск является премьер-министром независимого и суверенного государства и может говорить все, что хочет. Если он затронет тему Катыни, в этом нет ничего страшного. Тем более, что совсем недавно польские и российские историки заявляли, что компромисс по этому вопросу практически достигнут. Дело только в том, чтобы премьеры говорили не только о прошлом, но и о будущем. Ведь разговаривать есть о чем.
С проблемами государств не брак.
Сказал бывший премьер-министр Польши. Лешек Миллер.
Рассказывал Алексей Диковицкий. В 19:07 не пропустите программу «Время гостей». События августа 91 года в Ленинграде вспоминают и анализируют экс-председатель Ленсовета Александр Беляев и экс-депутат Ленсовета Александр Винников. Ведет программу Виктор Резунков. А вот главные темы второй части нашей программы. Украина сегодня празднует 18-ю годовщину независимости. На авиасалоне МАКС-2009 заключено контрактов на 10 миллиардов долларов. Существуют ли предметы-невидимки? Об этом в рубрике «Научное событие недели». Об этом сразу после краткого выпуска новостей в 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС имела технологический характер. Версия теракта полностью опровергнута, заявил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. Все 69 погибших в результате аварии опознаны. На Саяно-Шушенской ГЭС, где 17 июля произошла авария, начинаются восстановительные работы. В Ханты-Мансийском автономном округе при тушении пожара нефтяных резервуаров обнаружено тело третьего погибшего пожарного. Партия «Яблоко» собрала необходимое количество подписей для регистрации своего избирательного списка на выборах в Московскую городскую думу, которые пройдут 11 октября. Россия нашла средства для оплаты ремонта и возвращения в страну арестованных в Китае за долги двух судов арктического морского пароходства. Украина сегодня отмечает главный государственный праздник – День независимости. В Пакистане убит афганский журналист, еще один ранен. По сообщению местных властей, на северо-западе Пакистана, в районе перевала Хибер, неизвестные открыли огонь по автобусу, в котором ехали корреспонденты одного из афганских телевизионных каналов. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху начинает поездку по Европе, в ходе которой будет обсуждаться мирное урегулирование на Ближнем Востоке и ядерная программа Ирана. В Греции лесные пожары по-прежнему угрожают северным пригородам Афин. О пострадавших ничего не сообщается. Парламент Шотландии вернется с каникул на неделю раньше запланированного срока, чтобы обсудить последствия освобождения ливийского террориста, осужденного за взрыв американского самолета над Шотландией в 1988 году. Соединенные Штаты подвергли решение шотландских властей освободить Абдельбасета Аль-Миграхи резкой критике. В Афганистане подано более нарушений в ходе президентских и местных выборов 20 августа. Победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная-2009» стала 18-летняя представительница Венесуэлы Стефания Фернандес.
С новостями вас знакомит моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Украина сегодня празднует 18-ю годовщину независимости. Существует ли угроза потери украинской независимости? Что означает недавнее послание президента России Дмитрия Медведева президенту Украины Виктору Ющенко? И какой должна быть внешняя политика официального Киева? Об этом в интервью с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. Ровно 18 лет назад Верховная Рада, председателем которой тогда был Кравчук, приняла акт о государственной независимости Украины. С Леонидом Кравчуком беседовал корреспондент радио «Свобода» Владимир Ивахненко.
Вы стояли у истоков украинской государственности. Какое у вас осталось самое яркое воспоминание о событиях, связанных с провозглашением независимости Украины?
Самое яркое — это был день 24 августа 1991 года, заседание Верховного Совета. На это заседание пришли практически все народные депутаты, потому что это было после ГКЧП, это было уже всем понятно, что те, кто пытался возвратить страну назад, проиграли, и начинается новая жизнь, или, точнее сказать, поиск новой жизни. И второе, конечно, это возвращение с Беловежской пущи в Украину, когда меня избрали президентом, это было 6 декабря.
Леонид Макарович, сейчас Украина на пороге очередных президентских выборов, и действующий президент Виктор Ющенко не раз говорил, что Украина может потерять свою независимость. По вашему мнению, есть ли основания для таких утверждений?
Я всегда говорю, это невозможно. Но когда начинаю изучать исторические факты, аналоги, которые сегодня воспроизводятся, возникает много вопросов. Ну, например, Германия начинает войну с Польшей, и одна из причин – это положение немцев на территории Польши. Провожу аналогию. Господин Медведев, президент Российской Федерации, вносит в Думу дополнение изменения к закону об обороне, где есть два очень интересных пункта. Возможно применение вооруженных сил России для защиты воинских подразделений, находящихся на территории других государств. Это одно. И второе, применение силы, вооруженных сил для защиты граждан России в других государствах. Беру свой Крым. У нас есть военное подразделение России, Черноморский флот, и есть граждане России в Крыму. Я задаю вопрос, если кому-то придет в голову где-то в Крыму спровоцировать, начнутся какие-то конфликтные действия или на флоте, или с гражданами российскими в Крыму, и обратятся к господину Медведеву. Что он будет делать?
Ряд украинских политиков восприняли недавнее послание президента России Медведева Ющенко как предупреждение Украине и ее новым властям, что Москва может действовать по отношению к Украине вплоть до применения силы, если ее политика будет не соответствовать тому, что хочет Кремль.
Я тоже считаю, что послание господина Медведева президенту Ющенко является агрессивным. В нем нет желания президента России сделать шаги своей стороны и попросить сделать шаги с украинской стороны для врегулирования наших проблем. А проблемы всегда есть и будут, тем более, что они за последние годы накопились, а наши отношения после событий в Грузии или войны в Грузии стали очень сложными.
При президенте Кучме внешняя политика Украины была многовекторной. При президенте Ющенко она была больше все-таки прозападной и сейчас остается. Какой должна быть политика внешняя Украины при следующем президенте?
Она должна отвечать коренным национальным интересам Украины. Все, что вредит коренным национальным интересам, что не отвечает интересам украинского народа как единого целого, а не части народа или восточной, или западной, или центральной Украины, как многие пытаются сейчас представить. Президент следующий должен проводить эту политику. Он не должен делать любые шаги, которые могут обострять отношения нашим соседом Россией. Потому что соседей не выбирают. И нельзя строить отношения на противопоставлении интересов.
Это был первый президент Украины Леонид Кравчук. Чего вы желаете Украине в день независимости? Вот как на этот вопрос ответили жители Тюмени. Обеседовал с ними корреспондент Радио Свобода Алекс Неймиров.
В первую очередь, это разумного правительства им стоит пожелать, потому что в связи с последними событиями заметно то, что несколько крен пошел не в сторону сближения с Россией, которое им необходимо, а вообще в непонятную позицию, в позицию того, что Россия во всем виновата, Россия нам должна. Ну, соответственно, новое правительство осмыслить свою позицию, ну и в конце концов счастья и радости этой стране.
Любви к России желаю прежде всего, понимания русского народа. Все-таки мы все славяне, чтобы все друг друга любили, понимали, чтобы могли отдыхать друг у друга, ездить.
Мира с Россией, и не скандалить, и не ссориться. Наши политики дерутся, а мы виноваты. Вот я, между прочим, на Украину ездил давно, в Западную Украину, так? Там слово «Тюмень» для них – это москаль. Ненависть страшная. Кто-то же поссорил нас ведь, а? Кому-то это выгодно ведь, а, чтобы мы поссорились. Вот эти скандалы, вот эта ругань, она ни к чему не приведет. Абсолютно. Кому это выгодно, понять никто не может.
Мира самое главное. И взаимопонимание. Особенно вот начальству. Жили же, дружили. Семьи были смешанные. И русские, и украинцы, и все на свете. А сейчас я не знаю, что делать, не пойму. И зачем.
Чтобы они избавились от Ющенко и... чтобы крепче дружба была.
Здоровья всем, чтобы у них все было хорошо, чтобы они процветали и дружили с Россией.
Каждый человек, в принципе, должен быть независимым. И также, наверное, каждая национальность.
Ну, украинцам я пожелаю всего наилучшего, как бы я считаю их все равно, как бы независимо от того, что происходит между нашими государствами. Украинцев я считаю братским народом, я как бы и сам наполовину украинец. И, наверное, еще желаю, чтобы поскорее они избавились от своих плохих властей, чтобы к власти пришли новые, такие как и Янукович. Чтобы, наконец, мы смогли как бы создать действительно, вот как раньше было когда-то в советское время, вот как бы братские народы были все вместе, а сейчас нас просто разделили.
Ну, чтобы мир был везде и всюду, и чтобы между людьми было понимание, и чтобы... уважение было, любовь. Только тогда может быть что-то хорошее.
Так тюменцы отвечали на вопрос, чего вы желаете Украине в День независимости. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». В подмосковном Жуковском завершил работу международный авиасалон «Макс-2009». В церемонии закрытия авиасалона участвовала пилотажная группа «Русские Витязи». Ранее предполагалось, что в связи с гибелью командира Игоря Ткаченко летчики не будут участвовать в демонстрационных полетах, рассказывает Вера Володина.
В 10 миллиардов долларов оценивают сумму подписанных в ходе МАКС-2009 контрактов и соглашений организаторы авиасалона. Это больше, чем на предыдущих выставках. 3 миллиарда в 2007 и 5 миллиардов долларов на МАКСе-2005. Но по оценкам экспертов и участников на МАКСе-2009 меньше, и сумма контрактов не превышает 6-7 миллиардов долларов. Особо отмечается, что на МАКСе-2009 идет речь не о настоящих сделках, а прежде всего о государственных заказах. Наиболее значительный контракт военный. Поставки компании «Сухого» Министерства обороны истребителей на общую сумму в 2,6 миллиарда долларов. То есть добрая треть от всех соглашений МАКСа-2009. Военно-воздушные силы получат 48 истребителей Су-35, 12 истребителей Су-27 и 4 истребителя Су-30. Главнокомандующий ВВС генерал-полковник Александр Зельдин заявил также журналистам о контракте с корпорацией «Тактическая ракетное вооружение». По этому контракту ВВС получит авиационные средства поражения, ракеты, корректируемые бомбы, всего 14 видов оружия для пополнения арсеналов.
Оружие новое, которое применяется для уничтожения летательных аппаратов в воздухе, и очень широкий спектр оружия, предназначенный для нанесения нанесения поражения наземным и морским объектам.
Кроме того, Министерство обороны России подписало соглашение с Министерством обороны Украины о совместном производстве «Русланов», а также о продолжении работ над Ан-70. Под финансирование Внешэкономбанка авиакомпания «Атлант-Союз» договорилась с лизинговой компанией «Люшин Финанс» о покупке 45 самолетов, 30 региональных Ан-148 и 15 среднемагистральных Ту-204СМ. Сумма договора – 1,2 миллиарда долларов. Генеральный директор лизинговой компании «Люшин Финанс» Александр Рубцов заявил после подписания контракта.
Для нас это самая крупная сделка в истории ИФК, и, конечно, для нас это самый большой заказ нашим поставщикам, Объединенной авиастроительной корпорации. Это как минимум полтора года работы для одного завода и для второго. В нынешних сегодня масштабах, что, конечно, очень важно в условиях кризиса.
В портфеле заказов компании есть еще с полсотни Ан-148 и около 10 Ил-96-400Т в режиме соглашения о намерениях. Объявленный главным героем ближнемагистральный лайнер «Сухой Суперджет-100» попал в 12-летнюю программу лизинга для Аэрофлота. Руководство Внешэкономбанка заявило о выделении своей дочерней компании «Веб-лизингу» 250 миллионов долларов на приобретение 10 самолетов для их дальнейшей передачи Аэрофлоту. Генеральный директор компании «Сухой» Михаил Погосян рассказал журналистам, что «Суперджет» будет ориентироваться на отечественное производство компонентов.
В перспективе, я думаю, что, безусловно, нам удобнее иметь дело с российскими поставщиками. Мы всячески приветствуем процесс локализации, переноса из-за рубежа производства ряда агрегатов и компонентов в России или ближе к России. Даже, с одной стороны, снизить себестоимость, снизить цену самолетов, а с другой стороны, сократить расходы на транспортировку оборудования.
Всего Аэрофлот заказал 30 лайнеров «Сухой Суперджет 100». Глава холдинга заявил, что до конца года будут завершены сертификационные испытания самолета, и затем первые самолеты будут подготовлены для поставки. «Макс-2009» завершился небольшим фейерверком. Пилотажная группа русских «Витязей», потерявшая при подготовке к «Максу-2009» командира Игоря Ткаченко, сделав круг над летным полем, осветила вечернее небо ярко-желтыми огнями и улетела на аэродром постоянного базирования на Кубинке. В штабе военно-воздушных сил сообщают также, что причины катастрофы, случившейся во время репетиции русских «Витязей», фактически установлены в полном объеме и будут обнародованы на этой неделе. В больнице по-прежнему остаются двое пострадавших дачников, а женщина, получившая ожоги 80% тела, скончалась на прошлой неделе. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Свободу в полдень» в Москве. Сейчас без четверти час. Новости на радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС имела технологический характер. Версия теракта полностью опровергнута. Украина сегодня отмечает главный государственный праздник – День независимости. В Афганистане подано более 200 официальных жалоб на нарушения в ходе президентских и местных выборов 20 августа. Следующая краткая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
С момента убийства Натальи Естемировой прошло 40 дней. Россия вспоминает правозащитницу и ее погибших коллег.
Комментарии экспертов.
69 погибших. Спасательные работы завершаются. Первые итоги трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС.
Право автора.
Журналист Ярослав Шимов полагает, что Вторая мировая война стала расплатой за всеобщее политическое свинство.
«Радио Свобода». Свободаньюс.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжат новости экономики. Их представит Иван Трефилов.
Объем иностранных инвестиций в экономику России в первом полугодии сократился почти на 31% к уровню такого же периода 2008 года, до 32 миллиардов 200 миллионов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. В том числе прямые иностранные инвестиции составили чуть более 6 миллиардов долларов. Это на 45% меньше, чем в январе-июне годом ранее. Основными странами-инвесторами российской экономики являются Люксембург, Китай, Нидерланды, Кипр, Германия, Великобритания, Франция и США. На их долю приходится 77% всех накопленных иностранных инвестиций. Московский завод «Автофрама», с более 94% акций которого принадлежит французской компании «Рено», возобновляет производство автомобилей модели «Логан», остановленное 3 августа в связи с летними каникулами. С мая 2009 года «Автофрамас» перешел с трехсменной на двусменную рабочую неделю, планируя в текущем году выпустить 50 тысяч автомобилей. При этом производственные мощности завода составляет 80 тысяч автомобилей в год. Международный валютный фонд может пересмотреть свой прогноз восстановления мировой экономики, заявил первый заместитель директора распорядителя МВФ Джон Липски. В июльском докладе фонда говорилось, что в 2009 году мировая экономика сократится на 1,4%, а в 2010 – примерно на 2,5%. Однако поступающая из Японии, Франции, Германии и других стран информация о восстановлении экономики может убедить экспертов составить новый, более оптимистичный прогноз. Общий объем экспорта сырой нефти из Ирака в июле 2009 года составил более 63 миллионов баррелей в сутки, что стало максимальным показателем с 2003 года с момента начала там военных действий. Сейчас власти страны ставят задачу довести экспорт нефти до уровня 80-х годов, то есть почти до 3,5 миллионов баррелей ежедневно. Ирак располагает третьими по величине в мире разведанными запасами углеводородов, объем которых превышает 115 миллиардов баррелей. Китайский индустриально-коммерческий банк, крупнейший в мире по объему капитализации, в первой половине 2009 года увеличил свой кредитный портфель на 19%, до 125,5 миллиардов долларов, говорится в сообщении банка. Для сравнения, этот объем выданных только за 6 месяцев кредитов практически равен ВВП таких стран, как Перу или Новая Зеландия. Курс доллара на сегодня 31 рубль 94 копейки, на 34 копейки выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 45 рублей 46 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 48 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. Физики из университета Юты придумали способ маскировки больших объектов. Можно ли действительно добиться полной невидимости предмета? Об этом расскажет наш научный обозреватель Ольга Орлова в рубрике «Научное событие недели».
Сегодня ученые предлагают скрывать объект несколькими способами. Первый способ основан на применении метаматериалов. Их свойства зависят как от химического состава, так и от их структуры. Метаматериалы могут искривлять лучи света таким образом, что скрывающийся за метаматериалом предмет становится невидимым. Эта идея была обыграна еще автором «Человека-невидимки» Гербертом Уэллсом. Один из недостатков этого метода заключается в том, что с помощью метаматериалов можно скрыть только маленькие предметы размером в несколько сантиметров. И вот физики из университета Юты в журнале Optics Express заявили, что нашли способ сокрытия больших объектов. Для этого они предлагают сделать вокруг объекта, который надо скрыть, несколько излучателей волн, электромагнитных или звуковых, в зависимости от среды, в которой находится объект. Излучаемые волны будут взаимодействовать с падающей волной, например, волной радара или сонара, так что получившаяся в итоге волна обогнула бы объект, как будто бы его и не было. Тогда объект почти любого размера станет невидимым для обнаруживающего прибора. То есть группа сделала серьезную заявку на решение проблем в сфере безопасности, связанных с маскировкой объектов. Насколько близка эта идея к воплощению, мы попросили оценить профессора Университета Аризоны, ведущего научного сотрудника Института теоретической физики имени Ландау Ильдара Габитова.
Это пока еще такая рекламная заявка. Как происходило с метаматериалами? То есть, когда возникла концепция при помощи материала открывать объект, это что означает? Это означает, нужно создать такое распределение лучей, так изменить свойства материала, чтобы до объекта поле было ровно таким же, как если бы этого объекта не было. Вот, когда возник такой подход, это было основано на том, что при помощи метаматериалов изменяли показатель преломления. Но дело в том, что метаматериальные свойства, они работали только в очень узком диапазоне. Поэтому, значит, в очень узком диапазоне электромагнитных волн такая невидимость есть, а в других ее нет. И, собственно говоря, в данный момент вот группа из Юты, о которой вот вы говорите, этот подход пока обладает ровно теми же самыми проблемами. Там существует масса всяких ограничений, связанных со спектром, связанных с поглощением. В данный момент до реального воплощения очень далеко. Вот я бы более того сказал, что термин «невидимость», он сейчас в основном используется как некий инструмент привлечения финансирования, потому что это всем понятно. Так вот налогоплательщикам ясно, на что они денежки дают.
Получается, что пока новая технология клокинг, то есть технология маскировки, которую предлагают ученые из Юты, так и не позволяет маскировать объекты в разных диапазонах. А это значит, если предмет не виден в одном диапазоне, его можно обнаружить в другом. По мнению Эльдара Габитова, куда ближе к решению проблемы маскировки подошли физики в другой сфере, в области микроэлектроники. Здесь существует проблема скрытия дефектов в сложных приборах.
Технология позволяет создавать довольно сложные оптоэлектронные устройства, ну, которые изготавливаются там в виде тонких пленок, довольно тонкими методами. Значит, на масках наносятся специальные структуры, и их очень много. Но поскольку эти объекты очень маленькие, возникают дефекты. И для того, чтобы при работе эти дефекты не появлялись, хорошо бы сделать их невидимым для света, эти дефекты, чтобы их как будто бы нет. И в этом случае вот эта вот технология клокинг позволяет создать иллюзию, что эти дефекты отсутствуют, и таким образом снизить негативное влияние на работу приборов.
Но наиболее перспективным способом маскировки Эльдар Габитов считает новый метод трансформационной оптики.
В данный момент произошло очень знаменательное явление. Возникла новая область, которая называется трансформационная оптика. И это уже серьезно. И сейчас в Соединенных Штатах несколько серьезных агентств начали финансировать работы в этом направлении. И они вот уже сулят большие выгоды. Суть такая. Как работает современная оптика, например, как работают линзы? Это очень хороший однородный материал с очень хорошими оптическими свойствами. И очень сложная поверхность. Вследствие этой сложной поверхности лучи там преломляются определенным образом, собираются там, где нужно. Появлением новых материалов стало возможным заданные свойства оптической среды создавать. То есть вот геометрически, структурно, свойства среды меняются таким образом, что вместо сложных поверхностей можно брать совсем простые, например, пластинка. Но в этой пластинке показатель преломления меняется таким хитрым образом, что он действует как линза. То есть таким образом можно использовать очень простые геометрические фигуры для того, чтобы достигать желаемого эффекта, пользуясь специальным распределением оптических свойств.
А что же делать с маскировкой военных объектов? Ведь интерес к технологии клокинг в обществе вызван прежде всего проблемами безопасности.
Я понимаю, но вот, ну, честным надо быть. Это просто рекламный трюк пока. Это вообще популярная тема. Опять-таки, под эту тему деньги давали и дают, под маскировку. И кроме того, вот с Гарри Поттером, там, со сказками различными, шапками-невидимками, вот, каким-нибудь там, платок-невидимка, халат-невидимка. Это все очень привлекает внимание.
Отсюда следует, что пока ученым лучше удается скрывать объекты в мирных целях. И кажется, что это тот случай, когда промедление в решении научной задачи не вызывает досады или сожаления.
Рассказывала научный обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова. Дневную информационную программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока». Великобритания набирает силу общенациональная кампания по спасению пчел, популяция которых катастрофически сокращается. Горожане устанавливают ульи на крышах своих домов, балконах и в собственных садах. С подробностями Наталья Голицына.
Британские пчелы на грани вымирания. Подсчитано, что в Соединенном Королевстве обитают более 200 видов пчел и 25 видов шмелей. За последние два года их популяция уменьшилась на 15%. Комитет по общественным делам Палаты общин британского парламента опубликовал заявление, в котором отмечается, что уменьшение пчелиной популяции ведет к огромным потерям для британской экономики. Вымирание пчел приводит к недостаточному опылению садов. Сельское хозяйство в связи с этим теряет 200 миллионов фунтов в год, отмечает комитет. Британская экологическая организация «Природная Англия» бьет тревогу и призывает горожан устанавливать ульи в своих садах, на крышах домов и даже на балконах. Пчелы способны летать за взятком за 5 километров от улья. Призыву «Природной Англии» последовали не только частные лица, но и городские фирмы и организации. Так знаменитый лондонский магазин «Фортнум и Мейсон» начал продавать собственный мед, полученный из ульев, установленных на его крыше. В расположенном в центре Лондона королевском Ланкастер-отеле на завтрак клиентам подается мед из собственных ульев, также находящихся на крыше здания. Бум пчеловодства в Британии нарастает. На курсы по пчеловодству записываются уже на будущий год. Только в этом году более 1000 человек прослушали вводный курс по пчеловодству в 60 открытых в Лондоне специальных центрах. К примеру столицы последовали советы графств, открывшие курсы пчеловодства в городах по всей стране. С 2007 года число членов Британской ассоциации пчеловодов увеличилось с 10 тысяч до 14,5 тысяч человек. Дизайнерская компания под названием «Омлет» сконструировала компактный улей, приспособленный к городским условиям, с которым легко управиться пчеловоду-любителю. Это пластмассовый улей ярких расцветок – красный, зеленый, желтый, фиолетовый. Пчелы его любят. Его создатели утверждают, что в одном таком улье можно собрать за лето в среднем 50 банок меда, при этом он требует ухода в течение часа всего раз в неделю. В интервью «Радио Свобода» ответственный секретарь организации «Природная Англия», которая проводит широкую кампанию за сохранение пчел, Джоханнес Пол, так объясняет причины катастрофического уменьшения количества пчел в Британии.
Популяция пчел уменьшается повсюду в мире. Причины этого в сокращении их среды обитания, которая уничтожается расширением городского строительства и созданием новых промышленных сельхозугодий. При этом значительно снижается возможность для пчел находить пригодные для питания дикие цветы и травы. В сельских районах сейчас принято засевать огромные пространства монокультурами, что, казалось бы, дает возможность пчелам за очень короткое время получать большое количество пищи. Однако, когда урожай снят, пчелы оказываются на голодном пайке. Так что судьба наших пчел сейчас абсолютно непредсказуема.
Если пчелам будет уютно в Лондоне, то насколько этот пчелиный эксперимент безопасен для горожан? Ведь появление больших роев пчел на лондонских улицах может стать опасным для людей. Тем более, что в Сент-Джеймсском парке и в саду Букингемского дворца, расположенных в центре Лондона, уже замечены рои пчел. Джоханнес Пол.
Опасности для людей нет никакой. Во-первых, пчелы по преимуществу будут обитать в садах и парках, а не на улицах. Во-вторых, они летают довольно высоко, так что на улицах у них не возникнет контактов с людьми. Ну, а новые ульи вообще опасности не представляют.
Говорил ответственный секретарь организации «Природная Англия» Джоханнес Пол. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор рождественской программы «Час книги» с Еленой Рыковцевой. В конце 2008 года в свет вышла книга Дмитрия Быкова «Был ли горький?» В студии «Радио Свобода» автор Дмитрий Быков и Иван Толстой. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше позитивных новостей.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Граница Ирака до сих пор открыта. К сожалению, никто не в состоянии их охранять.
Мы пришли проголосовать за мир и стабильность в нашей стране.
У нас что, на дорогах происходит, как сводки из района боевых действий?
Ныне весь мир обратил свои взоры к Афганистану, где состоялись первые выборы за последние 30 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир «Радио Свобода».